Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». В России уже с осени могут появиться продуктовые, или как их еще теперь называют, продовольственные карточки. Первыми ввести их предложили представители российского бизнеса для того, чтобы спасти малоимущих от голода, учитывая то, что в дальнейшем цены на продукты будут расти. Инициативу предпринимателей поддержали единороссы. Как сообщил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев, уже осенью депутаты рассмотрят законопроект о введении так называемых продовольственных карточек. По его словам, люди с минимальным доходом, одинокие, неработающие пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи получат на руки обычные пластиковые карточки, которые будут привязаны к их специальному лицевому счету. При помощи таких карт можно будет приобрести любые необходимые продукты, за исключением табачных изделий и алкоголя, по льготной цене в любой торговой точке. Распространять такие карточки будет, как планируется, пенсионный фонд. Будет ли этот проект действительно помогать обездоленным в случае его осуществления? Или, учитывая российские реалии и галопирующую инфляцию, введение продовольственных карточек будет выглядеть как возврат перестроечным, а может быть и советским временам послевоенных лет? Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и редактор газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем нашим слушателям высказать свое отношение к идее введения продовольственных карточек в России. Вы можете послать свои сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Роман, Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Да, у меня сразу, давайте, мне бы интересно было, как вы, как журналисты, которые постоянно пишут на экономические темы, давайте сразу сформулируйте свое отношение к этой идее Андрея Исаева и вообще идее введения таких вот продовольственных карточек. Чисто так, для начала нашей беседы, пожалуйста. Ну, вначале, давайте, Роман, вы.
Коротко, идея плохая, работать не будет.
Почему? Очень интересно.
Потому что, ну, вот, если коротко, а дальше уже начинается...
Вы можете сказать нормально, спокойно, да. Можете не коротко.
Проблема в том, что в нашей стране все время борются такие много разных течений в головах наших правителей в Белом доме и в Кремле. С одной стороны, цены на нефть растут, и для страны это, ну, объективно хорошо. С другой стороны, в мире продовольственный кризис. И это тоже объективность такая же, как цены на нефть. Но простому гражданину не объяснить о том, почему цены на нефть стоят там, будут стоить $200, там, ну, уже стоят за 120, а при этом рубль дешевеет, и при этом молоко дорожает. То есть, вроде бы, мы все должны сделать так, чтобы все дешевело, так как мы нефтяная держава, мы лидер по производству нефти. И вот, накапливая вот это все, получается, что... И, наконец, третий момент, который есть в головах наших властителей, это любовь такая к ретро-музыке. То есть вот то, что было раньше, к ностальгии такой. И вот, апеллируя вот к этой ностальгии, естественно, хочется там заморозить цены, ввести продовольственные карточки там, и т.д. и т.п.
Да, пожалуйста, Александр, ваше мнение.
Я полностью соглашусь с коллегой, что, и добавлю, что ни одна из тех мер, о которых вот пишут наши представители власти, изначально не направлена на решение самой проблемы. Все это преподносится как информация для народа, чтобы он спокойно спал еще несколько там, месяцев, лет, не требовал себе никаких прав, потому что цены будут расти и дальше. Ни одна из этих проблем не решает фундаментальной причины роста наших цен. Это тотальный монополизм российской экономики. А тотальный монополизм российской экономики заложен в ее основу. Поэтому, когда мы будем говорить вот о причинах, о том, как с этим бороться, как бороться с монополизмом, давайте запустим сюда западные банки на наш рынок, давайте сделаем так, чтобы была не одна госкорпорация, 4, 5, 6, разделим их, как было это в Америке. Ну, разве кто-то это сейчас будет делать? Вот задайтесь таким вопросом. Ответ на этот однозначно нет, поэтому никаких иллюзий насчет того, что будут цены хотя бы не расти, не говоря о том, что будут падать, вот у меня лично нет. А все эти карточки, какие-то уговаривания хозяев магазинов не поднимать цены, это вообще смешно. Это совершенно верно ретро-музыка, но мы ее слышим повсеместно. Мы видим, что нет ни одной свежей идеи, и в области масс-медиа, в области пропаганды вспоминаются исключительно наработки позднего брежневизма. То есть это к вопросу о национальной идее, опять же. Ну, мы далеко зашли, возвратимся на теме нашей беседы о ценах. Я считаю, что мы можем, конечно, обсудить отдельно каждый из предложенных вариантов решения проблемы, но, по-моему, все это ни о чем. Я хотел написать об этом аналитический материал, и после небольшого изучения понял, что писать не о чем.
А почему не о чем?
Ну, здесь, наверное, должен об этом писать не отдел экономики, а отдел политики, потому что они занимаются какими-то придумками, которые возникают в головах у чиновников, это их сфера деятельности, психология власти, еще что-то. В экономическом плане там нет ничего, потому что, чтобы ввести хотя бы пресловутые карточки, но для этого надо иметь инфраструктуру и организацию этого дела, которой сейчас нет и в помине. То есть это опять все как преподносится. Выдадут некую карточку, мы пойдем, что в магазин к хозяину и скажем, продай нам дешевле. А он скажет, вы знаете, у нас вот договор еще тут не подписан, там нам не заплатили, тут что-то, и он нам, естественно, откажет. То есть все это, для этого должна быть подготовлена полная инфраструктура. Все этим должны заниматься какие-то государственные каналы распространения, или, ну, как было во времена блокады и военных лет. Но это не так все просто. Вот дал карточку, напечатал, человек радостно побежал, вроде будто бы у него есть что есть. Конечно, это все не так. А эти уговаривания, какие-то пакты о ненападении, или как это говорится, о неповышении цен между владельцами магазинов и властью, ну, все это пиар.
Это просто не экономика. Я вот добавлю, что, как ни страшно будет звучать, Россия давным-давно интегрировалась в мировую экономику, а в мировой экономике и мы живем и работаем по процессам, происходящим в мире. То есть, если в мире происходит какой-то кризис, то он отражается на нас. Если в мире что-то происходит, то это обязательно политическое, экономическое, там, что угодно. То есть, в данном случае, о чем идет речь? Неожиданно вдруг выяснилось, что Индия и Китай стали лучше жить и больше есть. Это звучит бредово, звучит по-идиотски, но это так. Это две супердержавы, в которых там больше миллиарда человек в каждой. И каждый чих этой страны, этих стран, он отражается на всем мире. И когда эти страны начали больше есть, естественно, все сразу же экстраполировалось на весь остальной мир. Вот и все, что произошло, собственно говоря. А мы вынуждены покупать продукты там же, где покупают Америка, Англия, Россия, Индия и Китай.
Хорошо, Роман, спасибо. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Розенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и редактор газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников. Вы, уважаемые... вы хотели добавить, да?
Про рост цен можно в мире?
Пожалуйста, да.
Все время ориентируемся на очень удачный пример с продуктами питания, которые чуть-чуть там где-то подорожали, но не чуть-чуть, на 80%, да, за последние годы. А ведь этим не ограничивается наша потребительская корзина. Вот, например, возьмем такой потребительский товар, как жилье, хотя он у нас не является потребительским по сути своей. Вот... Петербург в первом квартале у нас цены повысились на квадратный метр на 25%. Это было заявлено на недавней конференции по недвижимости. Петербург лидер роста цен. У нас $4000 за квадратный метр сейчас, да, при 500 евро средней зарплате в месяц человека.
То есть выше, чем в Москве даже растут цены?
Да, 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 выше это было откровенно
заявлено.
Просто
в Москве они уже выросли.
Грубо говоря, чтобы не путать людей в цифрах, петербуржцу среднестатистическому, которого на самом деле еще в природе надо поискать, надо 5 месяцев работать, чтобы 5,5 даже месяцев, чтобы заработать на 1 квадратный метр. Кроме как жителю Хельсинки надо 1 месяц работать, и он заработает на очень хороший себе квадратный метр. По всей Европе цены на недвижимость падают. Вот я был недавно в Таллине. Там, благодаря тому, что очень выгодная была система ипотечного кредитования, многие взяли по 2 квартиры по ипотеке. И сейчас, так как тоже экономический кризис, платить нечем, они оставляют по одной, продают, цены падают достаточно существенно. В Петербурге ничто и никогда не падает. Вот, пожалуйста, вам пример зависимости нас от каких-то экономических мировых кризисов. У нас найдут любое оправдание росту цен. На самом деле причина того – это тотальная монополизация экономики. А уже оправданий может быть много.
Ну, давайте немножко вернемся опять-таки к нашей теме. Я имею в виду карточки, ведение карточек. Известия пишут. Пока неизвестно, каким доходом должны обладать претенденты на льготу и как будет построен механизм взаиморасчетов между магазинами и государственными органами. Также нет информации, как будут сделаны эти карточки, наподобие банковских с магнитной полосой, или это будет карта с указанием данных обладателя. Вопрос это принципиальный, так как далеко не все магазины, даже в Москве, обладают современным оборудованием, позволяющим считывать информацию с магнитной карты. А что говорить о провинции? По мнению экспертов, реализация проекта может оцениваться в десятки миллиардов рублей. Если же к этим затратам добавить расходы на создание соответствующих госструктур, которые будут контролировать распределение карточек, то сумма может увеличиться еще больше. Насколько оправданы будут такие затраты, сейчас сказать пока сложно. Конец цитаты.
Я просто хочу добавить к словам моего коллеги. Вот он привел пример Таллина. А я тут недавно в Копенгагене был. Я хочу привести пример Копенгагена. Копенгаген как раз очень дорогой город. То есть, ну, в принципе, Дания очень дорогая страна, в отличие от Эстонии, которая очень дешевая. Но я к чему хочу привести этот пример? В этой стране 70% налоги. То есть там человек, обладающий каким-то там уровнем зарплаты, платит 70% налогов. Там, ну, чуть меньше, там 60 и так далее. Там минимум 40, если не ошибаюсь. Это надо там за чертой бедности быть. Но они себе там построили за это социализм. То есть человек, который платит эти налоги, он знает, что у него бесплатное образование, у него отличнейшее медицинское обслуживание и т.д. и т.п. То есть мы, вот все, что мы сейчас пытаемся сделать, и в том числе, вот, если возвращаться к карточкам продовольственным, то это не подкреплено реальными доходами государства. Это подкреплено конъюнктурой, мировой конъюнктурой цен на нефть. Вот мы все возвращаемся к этому. Вот и все. И поэтому вот эти все вопросы, которые риторически задают газеты, на них ответы одни. Вот давайте мы будем платить большие налоги, тогда я пойму, куда они идут. А я не понимаю, куда я вот 13% я плачу, и то. Мне такое ощущение, что государство, мне мои проценты вообще не нужны.
Да, как и с пенсией, да, тоже обстоит дело, непонятно, куда платишь. Да, пожалуйста.
Я добавлю про налоги. Вот тут упомянули налоги, но это налоги, подоходные налоги физических лиц, которые у нас никогда подниматься не будут, потому что этим самым будут задеты интересы тех, у кого много денег, и не надо иллюзий, поэтому у нас это будет 13%, хороший низенький налог, но при этом в России катастрофический налоговый пресс с другой стороны. Мы платим налог на рабочую силу в виде социальных единого налога на, не помню, как он, забыл вот сейчас, как он называется, это отчисления всевозможные. То есть то, что у нас и так зарплаты низкие у людей, и надо людей привлекать, но работодатель еще платит плюс вот эти вот проценты, это считайте, что с вас взяли тот же самый налог. То есть мы реально платим не 13, а гораздо больше. В той же Эстонии де-факто отсутствует налог на прибыль предприятий. Никто вот об этом... У нас 25% берут со всего. То есть сейчас список расходов, которые включаются в себестоимость, он минимален. То есть работодатель не имеет права ни кормить людей, ни одевать людей. То есть фактически любой бухгалтер, он знает, что у нас в себестоимость можно отнести только минимальный набор каких-то расходов. Все остальное автоматом подлежит налогообложению 25%, включая покупку основных фондов. Вот я был недавно в институте ЙОФИ, это физтех наш знаменитый, чтобы им купить аппарат, ростовую машину, нанотехнологии, вот у нас говорят, да. Естественно, государство на это денег не дает, почти что. Они сами могут заработать, но при этом с каждого рубля они сразу заплатят еще налог 25 копеек, и это будет сделано сразу же в тот же финансовый год, неважно, есть у них деньги или нет, машину они еще могут не получить. Ты купил все, оплати вот этот огромный налог. Если им даст государство эту машину, они платить не будут. Но, естественно, оно уж не дает, поэтому ну, к вопросу о налогах.
Вы говорили о ретро, так сказать, ну, скажем, такой увлеченности российских властей ретро-проектами. Они приводят-то пример другой, да, тот же самый Андрей Исаев привел пример, что, смотрите, в США продовольственными карточками пользуются 26 миллионов человек, и в 2007 году их количество выросло на 1,5 миллиона человек.
Ну, просто пример США, он немножко должен, не знаю, уязвлять и ущемлять гордость России. Потому что США не является нефтедобывающей страной, а мы являемся нефтедобывающей страной. Карточками там пользуются реально, там, ну, как-то сейчас принято говорить, афроамериканское население в массе своей, и которое находится там бандиты и преступники в основном. Ну так, мы же говорим о бедных социальных слоях. То есть, ну, мне кажется, это не очень корректный пример. То есть, возможно, мы должны, естественно, мы должны, когда мы говорим что-то, ну, не мы, я имею в виду, а вот наши власть придержащие, они должны оправдывать это, смотреть вперед. Но смотрят при этом, я более чем уверен, не назад.
Людмила Степанова нам написала: ну вот и появился последний признак войны. Страна находится с 86 года в состоянии обороны. Последний признак блокады, и карточки появились в самой богатой стране мира. И кто же ведет войну на нашей территории? Все знают, всем все известно, куда утекают деньги. Там и есть самая главная причина. Ну, конец цитаты, да. Мне интересно ваше мнение. Буквально очень разные люди выступали и у нас, в частности, на радиостанции относительно введения этих продовольственных карточек. Вот в интервью нашей станции научный руководитель Школы экономики и земельных рынков Академии народного хозяйства Иван Стариков, он сказал совсем другое, да? Он сказал, это хорошее предложение, я цитирую, которое широко используется в развитых странах. Задача определить людей, которым на самом деле необходима помощь. В США это делается в виде карт, как кредитные карты с высокой степенью защиты. Для нас эта задача тоже есть. Представьте себе, человек подъезжает на Мерседесе к булочной, его не волнует, что цена булки хлеба будет 50 или даже 100 рублей, потому что в структуре его доходов это ничтожная величина. А вот бабушка-пенсионерка, которая обходит 5-6 булочных в округе, пытаясь найти 2-3, на 2-3 рубля дешевле булочку хлеба, вот их нужно отделить, конец цитаты.
Я согласен, что бабушку надо поддерживать. Другой вопрос, что у нас, вот я так понимаю, вопрос же не о том, что надо или не надо поддерживать там условную абстрактную бабушку. А проблема в том, как реально будет воплощаться эта поддержка и во что она выльется. Вот и все.
Ну, а у вас у самого могут быть какие-то предложения, Роман?
Нет, я бы не стал бы брать на себя такую вот там смелость вот так за короткое время эфира попытаться сформулировать какие-то предложения.
Ну, а что можно было бы сделать? Вы бы могли представить хотя бы?
Ну, примерно. Сначала дифференцировать налоги. Вот для начала. Потому что вот мне лично немножко странно, что я и вот тот самый человек на Мерседесе платим одинаковое количество налогов. Конечно, поддержать малый бизнес. То есть вот возьмем, например, там прекрасную сферу пивоварения. В Петербурге очень развитую. Собственно, все пивоваренные компании, за одним исключением, находятся в Петербурге, но штаб-квартиры. Мы так обрадовались, страна наша же, приходу сюда крупных пивоваренных компаний, что на корню убили маленькие пивоваренные компании. В то время как во всем мире, ну, в Европе, большие пивоваренные компании, маленькие пивоваренные компании, так local beer, то, что называется, они существуют совершенно на равных. Вот почему мы ударились в глобализм, и у нас теперь вот наша любимая Балтика, она крупнейшая пивоварня Европы, если не мира. Где, вот где мелкие пивоварни?
Ну да, потому что она раньше была создана другом Путина, другом Собчака, это же известно.
Нет, дело даже не... Нет, я не намекаю здесь на другов Путина и Собчака. Нет, ни в коем случае. Это нормальный, честный, чистый бизнес. Я в данном случае говорю о другом. О том, что вот я прихожу в немецкую пивоварню, мне там наливают сваренного там в подвале у них пива местного. Где мне здесь сварят местного пива? Ну, за редким исключением.
Ну да, да. Александр, пожалуйста.
Я вот о чем подумал, что у нас вот сейчас все эти придумки с карточками и прочим, нас пытается власть все время заниматься системой каких-то подачек. На самом деле, вот мы говорим о малоимущих слоях, о стариках, но ведь максимум, кто и может помочь, это на самом деле их дети. Вот нужно сделать так, чтобы дети имели возможность в Петербурге работать на тех работах, которые позволят им иметь хороший доход и чтобы развивалось производство. Петербург, к сожалению, может быть, к счастью, я не знаю, это уникальный регион, даже если на северо-западе, Петербург, Ленинградская область, жизнь которого тесно связана все-таки с индустрией, с промышленностью, не с финансами, не с банками, не с нефтяными деньгами, которые сюда не будут капать. К сожалению, все факторы производства в Петербурге дорожают просто не по дням и по часам, и в сравнении с нашими соседями, будь то с Запада или с Востока, Петербург катастрофически теряет свою конкурентоспособность. То есть я удивлюсь людям, которые бы захотели здесь, сейчас, в Петербурге открыть какое-то производство. Потому что все, что они будут делать, будет однозначно дороже из-за того, что здесь очень дорогая недвижимость, очень дорогая инфраструктура. Все это не развивается. Если власть хочет чем-то помочь вот этим вот малообеспеченным старушкам, надо не карточки придумывать, надо сделать так, чтобы... У нас было больше подготовленных промышленных зон, де-факто, инфраструктуры, больше территорий под застройку с уже наличествующей там инфраструктурой для строительства действительно какого-то жилья, больше малометражного жилья. Плюс заботиться о том, чтобы транспортная сеть общественного транспорта была налажена, чтобы человеку не надо было жить в Петербурге, а можно было жить где-нибудь в Белоострове, он мог нормально доехать на работу на электричке, которую не будут отменять. Вот это комплекс мер, с которых надо начинать. Но пока, я думаю, это...
А я задам короткий риторический вопрос. А вот упадет цена на нефть. В Петербурге-то есть промышленность, в Москве промышленности нет.
Спасибо, Роман. Мы продолжим чуть позже. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Тема «Продолжение политического противостояния на Украине». Гость программы – депутат Верховной Рады Украины Давид Жванин. Ведущий – Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, во имя Москвы. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Из Кемеровской области поступает противоречивая информация о судьбе шахтеров, оказавшихся под завалами в результате аварии на шахте имени Ленина в Междуреченске. Заместитель губернатора области Андрей Малахов опровергает сообщение о трех погибших. Число жертв аварии на шахте Краснолиманская в Донецкой области возросло до 6. По данным МЧС Украины, минувшей ночью при разборе завалов было найдено тело еще одного погибшего горняка. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что без участия абхазской стороны бессмысленно обсуждать в Совете Безопасности ООН вопрос о сбитом в Абхазии грузинском беспилотном самолете. О предстоящем сегодня закрытом заседании Совета Безопасности по этой проблеме сообщил представитель России при ООН Виталий Чуркин. В Ингушетии в результате покушения тяжело ранен Ваха Евлоев, бывший депутат парламента республики и родственник экс-президента Руслана Аушева. Городская избирательная комиссия Архангельска утвердила результаты выборов мэра, прошедших 25 мая. Победу одержал Виктор Павленко, набравший почти 37,5% голосов избирателей. Он незначительно, всего на 0,3%, обошел свою основную соперницу, предпринимательницу Ларису Базанову. В Москве задержаны двое подозреваемых в поджоге нескольких автомобилей в Северном Бутове. Минувшей ночью, по информации ГУВД, задержаны молодые люди из Калининграда 17 и 19 лет. Всемирный банк выделяет 1 200 000 000 долларов на программу помощи странам, испытывающим продовольственные проблемы. 200 миллионов выделяются в экстренном порядке беднейшим странам. В Афганистане минувшей ночью боевики захватили район Рашидан в центральной провинции Газни. Местные власти подтвердили эту информацию. Талибы утверждают, что убили 3 полицейских, сожгли здание местной администрации, взяли в плен ее главу и 8 сотрудников полиции.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем отсюда из Петербурга сквозь призму публикации в российской прессе идею, озвученную депутатом Госдумы из партии «Единая Россия» Андреем Исаевым о введении в стране для малоимущих продовольственных карточек. В нашей петербургской студии корреспондент отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и редактор газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Мы предлагаем также нашим слушателям выразить свое отношение к этой идее введения продовольственных карточек. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 9614-3, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Вот пишут нам без подписи: я за карточки на продукты, это чиновникам не нужно, а нам, пенсионерам, нужно. Что вы думаете?
Ну, это было бы хорошо, если бы это работало, мы бы тоже были за, я бы сам такую карточку взял, потому что мне тоже нужно. Я просто боюсь, что это все не будет работать. Вот объясните мне, темному человеку, вот как это, вот что? Вот мне хорошо, то, что мне выдадут карточку, то, что создадут отдел, управление, вот как вы прочитали, выделены будут деньги, в это я верю. Вот я получу карточку, дальше я куда с ней пойду? Я приду в частный магазин, где мне скажут: извините, а сейчас уже нет социального набора, или там придумают сотню объяснений того, чтобы меня не обслужить. Мы сами знаем, в какой стране мы живем, как это будет на самом деле. И бедные вот эти старушки будут бегать из магазина в магазин, ноги свои как-то изнашивать, больные. Вот, потому что они столкнутся с тем, что будет тотальное невыполнение. Что они купят по дешевой цене? Это значит, из бюджета нужно перечислять деньги этому магазину. Тогда, опять же, другой вопрос. Хорошо, эта система заработает. Они ему будут перечислять какие-то деньги. Магазин будет отдавать пенсионерам, естественно, он капиталист, то, что у него плохо лежит. То есть то, что залежалось, то, что ему это все не нужно. Кто это будет контролировать? Это же целое, то, о чем я говорил с самого начала. Должна быть создана нормальная работающая инфраструктура, организация, а не управление, где сидит начальник, секретарша и водитель. Вот кто ответит на этот вопрос? Я за карточки, мне тоже надо, если это будет работать.
Я могу только добавить, что страховые компании у нас тоже должны выплачивать, и созданы для того, чтобы выплачивать страховки, например, на автомобили. Только они все делают для того, чтобы отсрочить этот процесс или не делать этого вовсе, или занизить его стоимость.
Людмила из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Благодарю за предоставленное время, слово. Вы знаете, что вы только что вот рассказывали о том, что в Америке карточки введены, и получается так, что они волей-неволей обслуживают только, ну, самые вот криминальные слои. Так вот, у нас получается, что идет расположение, размножение, или как это, рост числа семей наибеднейшего слоя, да, значит, карточки пойдут как раз тоже в те же слои, откуда идет вот самое низовое криминальное население, потому что бедность рождает низовую эту преступность. А наверху у нас, ну, будем говорить, олигархия. Это как раз тоже те же самые слои, которые, как бы покрасивее выразиться, но обирают население. А среднего слоя нам не дают создать, в котором как раз самые законопослушные люди, и которые бьются за копейку, и выживают, и учатся, и детишек учат. И армия наших беспризорников тоже в будущем, сами знаете, кто будет.
Спасибо. Понятно, Людмила, спасибо, да. Вот моральный, кстати говоря, существует моральный вопрос и политический вопрос введения таких продовольственных карточек. Вот я бы хотел остановиться. Моральный вопрос, что получается, что некая, получается, такая, ну, такая форма сегрегации или форма... слоя населения, которое будет считаться малоимущим, или как это, не кажется вам?
Просто ситуация какая, что даже в то самое время, на которое обращают внимание наши там Путин и Медведев, то есть на там светлое время социализма, брежневизма, равных не было. Были беднейшие, были богатейшие, был средний класс, наверное, чуть-чуть больше был, но сегрегация была. Поэтому именно, если говорить о сегрегации, слово-то, конечно, плохое.
Ну, я так и выразился.
Не, слово
это
плохое, но,
да,
к сожалению, что хочу сказать, что слово плохое, но, как бы, к сожалению, к этому надо просто иметь его в виду, и все. Что разделение будет на богатых, бедных и средних.
Причем так, как бы, на государственном уровне определенное разделение, да, скажем, да, пожалуйста.
Я хочу добавить, бог с ним, с разделением и сегрегацией, само собой, это другое, даже другая, может быть, тема разговора. Я просто боюсь с точки зрения этики, что вся эта схема с пластиками и карточками будет очередное надувательство, и всех бедных наших людей просто еще раз обманут, когда они понадеются, что им это дадут, потом они это все получат, эти красивые сувениры, и кроме этого не будет ничего. Вот чего бы, вот где моральная сторона. Уж если вы что-то начинаете, вы сразу сделайте так, чтобы это работало. Или просто раздайте людям продукты через систему соцобеспечения. Зачем это вот огород городить? Я не понимаю. Вот как бедным раздают там или бездомным. Вот так же, у вас же есть списки малообеспеченных. Есть. Пожалуйста, через собесы сделайте культурный набор продуктовый и раздайте. Зачем это все вот гонять людей по магазинам, где они, в результате, ничего не купят?
Кстати, хочу сказать в этом смысле, что у «Единой России», ну, прежде всего, у «Единой России», есть списки ветеранов, блокадников, малообеспеченных, каких угодно. Да. И они этими списками очень ловко жонглируют накануне выборов.
Да. Хороший опыт раздачи продуктов как
поэтому,
раз накануне выборов.
Поэтому воспользуйтесь этими списками для благого дела.
Николай, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Я хотел бы сказать, что продукты всегда в дефиците были. И когда у нас в начале века случился голод, то был Томгол, организация такая, за границей помогала. Но, в общем-то, все это разворовывалось. А потом у нас была, существовала уже при начале ельцинского периода армия спасения, которая кормила русских людей. В общем-то, когда пришли новые руководители, они посчитали это очень опасной организацией, и вот ее разогнали. И в России она больше не существует. И на Курских вокзалах, и на Плешке там никого уже не кормят толком. Я хотел бы сказать, что когда Абрамович увидел, что Чукотка есть, а Чукчи там не остается, то он раздал людям пластик, за который купить водку и табак нельзя, а продукты, значит, он перечисляет деньги и покупает, потому что Чукчи все меньше и меньше, а с китайцами он, наверное, не справится. И еще момент. Значит, когда была война, в общем-то, на территории всей Европы были карточки. И англичане, и американцы сбрасывали поддельные карточки, талоны и с правилами, как ими пользоваться, но ни одна карточка не была применена, и продукты не были получены, хотя там наказания были сложнее.
Понятно, спасибо, Николай, да. Анатолий Сергеевич, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот у Войновича есть такая повесть, «Иванькиада» называется. Мне кажется, что вот сейчас триумф фабулы этого произведения. Дело в том, что инициатива, исходящая такой идиозной личности, как Исаев, они приведут к печальному исходу, типа 122-го закона. Вот карточки будут, есть пример, это обслуживание льготников с лекарствами. И также будет и с этими карточками. А потом вот возникает вопрос, а как же будут потом ссылаться на плохую советскую власть, при которой были карточки нынешние, которая обещала нам счастливое будущее и настоящее? Вот, спасибо.
Спасибо, Анатолий Сергеевич. Да. А вот пишет Ирина нам тоже. С одной стороны, идея введения карточек вроде бы неплохая, тем более, что у нас на Пресне исчезли все социальные магазины. Есть народный гастроном, но цены там такие, что и 30% не спасают. Я инвалид первой группы, два раза в месяц езжу на рынок, пока ноги ходят. Вот он и спасает. Конец цитаты. Пожалуйста, Александр.
Я вот маленькое предложение, ну, чисто от себя, это не в качестве расчета. У нас есть федеральная структура, которая называется называется Госрезерв. Есть целая огромная корпорация, которая все время хранит продукты, проверяет их качество. Почему бы ее не задействовать в подготовке вот этих просто продуктовых наборов, которые действительно просто адресно бы социальным людям через систему соцзащиты раздавались, без вот этого огорода с пластиковыми карточками, с какими-то купонами, талонами. Эталоны работают, когда есть государственная система торговли или раздачи в частных магазинах. Я вообще не понимаю, как это будет работать.
Ну, просто в любом крупном городе, во-первых, что такое, давайте мы все-таки определимся. Социальных магазинов давно нет и их не будет, даже если ведут пластиковые карточки. Просто в любом крупном городе, особенно в Москве и Петербурге, есть так называемые магазины-дискаунтеры. То есть магазины, которые имеют, ну, достаточно такой ограниченный круг. Ограниченный, не значит плохой, просто он достаточно дешевый и такой маленький круг товаров с минимальной наценкой. То есть это Пятерочка, Копеечка там, и так далее. Ну, классические. Там не так чисто, не так красиво, как в других магазинах. Но зато люди, которые хотят покупать продукты по самым дешевым ценам, идут именно в такие магазины, дискаунтеры. Те, кто хотят покупать, чтобы им еще улыбались и нарезали колбаску, значит, с улыбочкой, идут в магазины другие.
Глобус Гурме, например.
Глобус Гурме. Азбука вкуса.
Да, ну, на самом деле, Роман, ну, хорошо, я вам еще потом другой вопрос задам относительно того, как, в принципе, какие у вас прогнозы, то есть, насколько тут самые разные существуют мнения относительно того, насколько повысятся цены на продукты, да, вот в ближайший остаток года, да, а сейчас послушаем. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, а я с вами не соглашусь, что карточки не будут действовать. Есть такие карточки, карточки москвича, по которым можно взять железнодорожный билет, взять, можно войти в метро. Также на эту карточку можно перечислить деньги, также зайти в магазин под каким-то штрих-кодом и списать с этой карточки деньги. Вот и все. Здесь проблем-то особо никакой не будет, понимаете?
Да, спасибо, Виктор. Это та идея, которую тоже некоторые эксперты озвучили. Они предложили ввести подобные карточки продовольственные только на региональном уровне. Ой, это, пожалуйста, Александр.
Знаете, это, если это будут называть наши идеи, это очень тоже все смешно, потому что в той же Эстонии это называется ID-карт, который есть у каждого гражданина, заменяет ему просто паспорт, куда можно купить и билеты, и перечислять деньги. Но вот ведь не это же предлагают-то. Если бы предложили это, мы бы это и обсуждали. А сейчас предлагают какие-то непонятные пластиковые карты дискаунтные. То есть как это будет вот на уровне продавец, владелец магазина? Это будет сговор с государством, он с городом будет договариваться, где экономический механизм, он-то что будет получать от этого? Потому что человек придет и купит дешевле. Вот не бывает же так, что он купит дешевле просто за счет никого, за счет не хозяина магазина за это будет платить. Что этому? Ему, значит, будут какие-то льготы налоговые или что? Но дальше начинается вот это приватные отношения крупных дискаунтеров с нашими представителями власти. Вот чего я боюсь.
Виктор, город Королев, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я вот вчера покупал рассаду тут на рынке в Подмосковье. Я каждый год-то на этом рынке покупаю. Мне говорит она, женщина, которая продает. Я говорю, сколько? 25 рублей. Я говорю, сколько штук на 25? Как сколько? Один корешок. Так рассада, ну знаете, маленькая штучка. Я говорю, как же так? В прошлом году-то было по 10. Она говорит, так вы посмотрите, цены-то на энергию, бензин, то да сё. Говорит, как же. И у меня в связи с этим вопрос. Ведь все наши беды и проблемы заключаются в том, что правительство, идя на поводу у монополистов, поднимает цены, вот они запланировали, например, на газ в 2011, значит, до 40%. А если бы правительство не шло на поводу, а заставило бы их по 1% повышать, а может быть даже и снижать, то тогда нам вообще не нужны были бы никакие карточки.
Вот вопрос, да, о ценах. Вопрос. Как вы вообще сделаете прогноз, если, я понимаю, занятие неблагодарное, ну и вообще вот скажите, что вы думаете по этому поводу?
Не, ну я не думаю, что правительство идет на поводу монополистов. То есть, ну, в кои-то веки монополисты идут на поводу правительства. Я думаю, там ситуация обратная. Просто повышение цен на энергоносители – это процесс естественный. Это как бы тут с этим ничего не сделаешь. И то, что рассада, которая никак вроде не должна быть связана с молоком, там, мясом и так далее, вдруг какая-то тетя решила просто повысить цену, потому что знает, что цены растут. Это, ну, это называется конъюнктура рынка. Вот просто, если так по-умному, да, там, все смотрят на конъюнктуру рынка, все растет, надо повышать.
пожалуйста.
У нас вся экономика, вся наша страна работает исключительно на одну экономическую модель постоянного повышения цен. Это диктуется рынком энергоносителей, углеводородов и проецируется дальше на все отрасли экономики. Поэтому разговоры о том, вот как правительство там и монополисты, но это если бы у нас росли бананы, мне кажется. Все это не отвечает фундаменту нашей экономики. Нельзя вот так вот. Вот ты вроде как у тебя родился с двумя руками, возьму-ка я еще третью пришью, да, но это нереально. Это либо надо менять весь фундамент, но это тогда я даже не знаю, что уже. То есть, либо, не знаю, каждый будет выплывать так, как он сможет.
Алла Павловна, Москва, пожалуйста.
Господа.
Здравствуйте.
Ну, что я хочу сказать. Значит, ну, наша власть по сравнению с основной массой населения живет на небесах обетованных. Поэтому им не понять, как живем мы, и особенно пенсионеры. Значит, какие карточки нам индексировать пенсию должны хотя бы соизмеримо, как они индексируют себе. Вот вы посмотрите, нам сейчас 7,5% от базовой части пенсии, это 150 рублей, а себе они на 25% проиндексируют. От 100-тысячного оклада. Конечно, неужели, да им хоть во сколько раз будут цены, они этого не заметят. Почему в Израиле люди, репатрианты из России, приезжают в пенсионном возрасте и им сразу дают так называемые пособия? В 6 раз больше моей трудовой пенсии. Там пенсионеры имеют возможность по всему миру путешествовать. Они мне говорят, что мы сейчас столько стран объездили, сколько мы, когда учили географию, мы не знали, сколько стран сейчас есть на свете. Поэтому, понимаете, отношение вот к нам, к пенсионерам, ну это геноцид, самый настоящий геноцид. И при чем здесь дети? Дети, если они не дети госчиновников, они сами очень трудно живут. Им, дай бог, самим бы выжить в это время.
Понятно, Алла Павловна, спасибо за звонок. Есть у кого-нибудь комментарии?
Ну, то, что у нас сейчас госчиновники живут лучше бизнесменов, это как бы все очевидно, и тут даже комментировать нечего. И дети госчиновников хорошо будут жить.
Вчера опубликованные данные статообзора, как раз как у нас живут чиновники, я сейчас цифр не помню, но вот можно на газете РУ где-то посмотреть, там про это очень хорошо написано.
Кстати, хочу добавить, но если не повышать зарплату госчиновникам, мы тогда вот ту самую коррупцию в принципе никогда не победим. У нас средняя зарплата госчиновника уже составляет там в пересчете на доллары больше $1000, там, ну там 20, больше 25 тысяч рублей. И, по-моему, это, как ни парадоксально, позитивный факт. Потому что человек, который зарабатывает уже какие-то, ну, достаточно ощутимые деньги, он будет думать, брать взятку или не брать взятку.
Вы знаете, у экономистов, у экспертов существует разное мнение на эту точку. То есть вот на...
У меня тоже другое мнение.
Да, одни считают, что не надо повышать зарплату чиновникам, и другие говорят, что наоборот, надо дать такую огромную зарплату, чтобы оно даже... Да, пожалуйста,
Александр.
У нас
просто даже, если мы коснусь темы чиновников, хотя это тоже отдельная передача, нужно посвятить, есть громадное разделение между многими чиновниками, но там есть верхушка, которая получает огромные деньги, и есть основная масса исполнителей, которые, собственно, все и делают, которые получают до сих пор копейки. И когда вот мы про них говорим, вот сидит сотрудник налоговой инспекции рядовой или милиционер, и он говорит, ну что ж вы несете-то, у меня вон зарплата такая-то, а вы еще скажете, что почему я там беру взятки или что-то, или вот стою на перекрестке. Ну нельзя выжить, потому что есть до сих пор чиновники, которые, ну, грубо говоря, государственные служащие, получающие там 10 тысяч рублей в месяц или 12. То есть тут тоже у нас огромная диспропорция в распределении доходов. У нас нет такой какой-то шкалы специальной, чтобы это все было более-менее равномерно распределено. Вот и все.
Нина Павловна, Подмосковье, пожалуйста.
Ветеран войны, ветеран труда, 82 года. Слушай, а душа у меня как болит. Какие карточки, какие, когда у нас полстраны чиновников воров, которые разворовали всю страну, стали миллиардерами и уехали за границу, а вы теперь говорите, нам нужны карточки, они отделились территориями, помещениями и всем остальным, а вы нам карточки суете. Национализировать все природные ресурсы и отдать государству, и никаких карточек.
Они по факту и так уже
национализированы,
аффилированы с государством.
Ольга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, что социальные карточки для малоимущих, которых пруд-пруди, они, конечно, разорят прежде всего ваших олигархов. Пожалейте олигархов. Потому что уже бедных настолько много, что они не выдержат такой нагрузки. Кстати, они их сами и породили, этих бедных. В России не гнались за новизной, так? Они в России, каждый человек был ценен, понимаете? И каждому человеку находилось место на этой земле. А здесь у меня складывается такое впечатление, что просто искусственно они хотят отделить, значит, объегоренных от сильных, чтобы не путались под ногами, чтобы пути бедных и богатых не пересекались. Не хотят видеть лицо бедности, которое сами породили. Складывается такое впечатление, что вам пора уже позаботиться о расширении площадей под кладбище, или уж во всяком случае, я бы на вашем месте, раз уж вы такие продвинутые, я бы открыла колбасный цех и выпускала бы колбасу бы с человеченкой.
Ну, спасибо, да, это замечательное предложение, мы обязательно его учтем в будущем, да. Я хотел бы вот прочитать, Владимир пишет из города Люберцы. Карточки необходимо вводить законом за отказ обслуживания в любой торговой точке, космический штраф и лишение лицензии, независимо от форм собственности торговой точки. Как вам нравится это предложение?
Знаете, у нас столько уже карательных мер, предусмотренных законодательством. У нас на половине улиц Петербурга нельзя, например, вообще парковаться. Там висят знаки, там все стоят машины. И что? Вот то вводят какие-то эвакуаторы, то нет. Вот я о чем начал говорить. Нет инфраструктуры. Кто будет проверять? У нас создадут структуру, посадят начальника, секретаря, а низовых звеньев, то есть исполнителей каких-то проверяющих, их не будет. Никто не будет конкретно, куда бедная женщина 70-летняя будет звонить по телефону, который не будет отвечать там жалобному, или что вот это в результате. Я вот разговаривал с выдающимися нашими архитекторами из научных институтов, которые строили Петербург вот по реконструкции, и они тоже говорят, вот вы везде говорите, вот не так строят, потому что нет строительной полиции, технадзора нет рядовых вот этих офицеров, которые бы ходили, реально проверяли на месте. У нас везде сидят только чиновники в своих кабинетах, и вот ходят там в Госдуму, еще куда-то, придумывают идеи интересные, а рядовых сотрудников у нас нет. Вот проблема.
Добавлю, хочу просто, действительно, карательные меры, они неэффективны. Эффективна конкуренция, потому что, ну, давайте вспомним, там, 10 лет назад, какие были цены на мобильную связь, просто вот сколько стоила минута разговора. Появились новые игроки, они друг у друга стали, они друг с другом стали конкурировать, не друг у друга отнимать стали. Просто я не говорю даже про то, что там, про какие-то вещи. Посмотрите, какие ставки на кредиты были там 10 лет назад и сейчас. Все-таки позитивные есть какие-то вещи. Конкуренция, она великий двигатель торговли. И в данном случае конкуренция может развиваться с помощью малого бизнеса. Потому что когда у меня будет маленький магазин, у меня вот под в доме, я, так сказать, подумаю, идти ли мне вот в большой магазин или идти в мой маленький. Вот и все.
Сергей, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В первой половине вашей передачи очень часто звучало слово «налоги», «налоги», «налоги». В ельцинское время я счастливо стал обладателем 600-ок и платил 5-ку за эти 600-ок в виде земельного налога. На болоте. Земля. Вот. А последние 2 года, когда я стал пенсионером, мне приходят счета в 50 раз превышающие ту сумму изначальную. И если на шоссе там Питер-Выборг ведро картошки стоило 100 рублей, теперь можно, наверное, его купить и за 500. И мы говорим о том, откуда идет дороговизна продовольствия. Да. И еще один такой факт. После того, как я получил квитанцию о налогах, через неделю прозвучало сообщение о том, что многомиллиардные суммы рублей выплачены налоговой инспекции в конце года в виде премий за перевыполнение плана.
Ну, пожалуйста, ну, да, Александра.
Про налоговую инспекцию не будем комментировать. А что касается вот налогов на землю и на имущество, я могу немножко объяснить, почему в Ленинградской области, например, введены очень высокие ставки, одни из самых высоких, потому что сейчас, де-факто, этот налог стал единственным средством пополнения местных бюджетов, муниципальных образований. Вот эти вот бедные муниципальные образования наши, которые созданы в огромном количестве, они не обеспечены источниками финансирования. Единственное, что они могут себе позволить, это налог на землю, недвижимость и подоходный налог с граждан. Но кто у них там живет, часто очень мало что зарабатывает, и с подоходного налога не разживешься. Вот единственный способ – это хотя бы что-то взять с налога на землю, с тех же дачников, с налога на имущество. Вот они и пытаются что-то ввести. Поэтому здесь все у нас все очень связано. У нас не просто так что-то вдруг возникает, потому что, к сожалению, муниципальные образования не получают даже толики малой от тех налогов, которые, например, идут от их предприятий. Например, хотя бы часть налога на прибыль, хотя бы часть НДС. Этого нет.
Просто это проблема у областей, находящихся рядом с мегаполисами. То есть в данном случае Ленинградской и Московской областей, потому что люди, если там живут, то работают, соответственно, в городе, и налоги платят в городе, и если живут, могут и не жить даже. И поэтому эти области, они фактически на этих людях ничего не зарабатывают.
Я был в Сибири в этом году, там проблемы тоже схожие, хотя в регионах, которые далеки от мегаполисов. У нас просто очень непродуманный 131 закон о местном самоуправлении, вот на мое такое мнение. То есть созданы там эти странные матрешки, муниципальные образования, которые друг в друга входят, потом начинают деньги делить. То есть, ну, это тоже тема отдельной передачи, это очень весело на самом деле.
А что, может измениться, если будет объединена Ленинградская область и Петербург?
Наверное, что-то может измениться. Просто я с трудом пока представляю технологию этого объединения, если честно. Просто логично бы было, конечно, объединить эти два региона, но при этом там много очень сложностей, начиная от того, что инвестиционные всякие вещи, область привлекалась отдельно, мы отдельно, Петербург, и поэтому придется какие-то вещи как-то уравнивать. А как это будет происходить, я с трудом представляю.
Спасибо, Роман. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были редактор газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников и корреспондент отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих. Вел программу Виктор Айзенков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Фестиваль искусств имени Андрея Сахарова. Поэзия Александра Кушнера. Книга о Люции Корнелии Сулли Счастливом. Хазарская коллекция в историческом музее. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15100.